Равилстон появился через минуты, без шляпы, натягивая пару лайковых перчаток. Состоятельность видна с первого взгляда. Униформа весьма обеспеченных интеллигентов. Старое твидовое пальто, которое, однако, шил великолепный портной и которое от времени приобретает еще более благородный вид. Просторные фланелевые брюки, серый пуловер, порыжевшие кофейного цвета ботинки. В этом декларативно презирающем буржуазные верхи костюме Равилстон считал необходимым бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах, не понимая, что ни зам не доступен подобный эпатаж. Годом старше Гордона выглядел он значительно моложе, высокий, худощавый и широкоплечий, с грацией аристократических манер. Но было нечто странно примиряющее в его жестах и в выражении лица. Какая-то постоянная готовность принять, пойти навстречу. Высказывая свое мнение, он смущенно потирал переносицу. Вообще, каждым движением и взглядом извинялся за цифру своего дохода. Как Гордона мгновенно ранили намеки на пустой кошелек, его легко было ввести в краску, напомнив про неприлично толстый бумажник. «Так, стало быть, трапезу отвергаете?» — шутливо уточнил он богемным говорком. «Только что от стола. Но, может, вы хотите?» «Я? О, нисколько! Сыт, как гусь под Рождество!» 9:20. Гордон не ел с полудня. Равилстон, между прочим, тоже. И если Гордон другу-редактору поверил, тот хорошо знал, что поэт голоден, да и сам Гордон понимал, что Равилстон о нем знает. Но сейчас оба должны были скрывать свой аппетит. Вместе они практически никогда не ели. Рестораны и даже приличные кафе Гордону были не по карману, а о том, чтобы платил Равилстон, и речи быть не могло. Нынче продавец книжного магазина, по случаю понедельника, располагавший 14 пенсами, мог себе позволить пару кружек пива. При всякой их встрече массой деликатных маневров выбиралось нечто такое, где каждому не пришлось бы истратить больше шиллинга. Взаимно поддерживался негласный договор о якобы достаточно близком жизненном уровне.